Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда, в это время у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Христос воскресе, да, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Цуканов. И по воскресеньям, напоминаем вам, мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Вот такая очень широкая тема, можно говорить в самых разных преломлениях. И я думаю, что вот наши сегодняшние гости как раз тот человек, с которым очень многие аспекты этой темы мы сможем обсудить, я так надеюсь. Анна Джурас, жена священника, преподаватель Сретенской духовной семинарии, выпускница Магнитогорской государственной консерватории и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Вот такая интересная гостья у нас сегодня.
Да, Анна, добрый день, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
В общем, наверное, все-таки начнем, как говорят, сначала, да, вы родом из Магнитогорска, Южный Урал, и вы, как я понимаю, вообще родом из такой музыкальной довольно семьи. У вас мама была концертмейстером, да, и вы сами учились по классу скрипки в консерватории. Вот какую вообще роль музыка сыграла, скажем, в вашей жизни, и, может быть, она продолжает играть какую-нибудь роль?
Да, несомненно, музыка для меня играет очень большую роль. У меня все дети занимаются музыкой. Причем я не особо этого жаждала, но когда видишь, что ребенок без тебя бежит к фортепиано или тягает твою скрипку, то ты просто не имеешь права по-другому поступить. Вот. Я долго осмысляла музыку с духовной точки зрения. И у меня ощущение, что это путь к святости. Заметьте, когда вы глубоко погружаетесь в музыку и занимаетесь, у вас нет времени для того, чтобы осуждать людей. Да, то есть хотя бы ты не грешишь точно на это время, пока ты занимаешься, пока ты исполняешь. Потом вот я с сыном своим размышляла на тему общины в музыке. Вот он фаготист, и он играет в разных коллективах. Там квинтет, например. И вот когда люди духовно сонастроенные в квинтете, у них происходит некое единодушие, и это особое духовное состояние. И мы размышляли с ним, ну вот, чем отличается простая, допустим, коллектив от общины, духовной общины и людей, исполняющих совместно одно произведение. То есть я нахожу, что музыка – это особое духовное делание для меня. И с возрастом я это все больше оцениваю и погружаюсь в нее. Кстати, благодаря своим детям, потому что вот дети у меня просто фанаты музыки, классической музыки. Вот, они меня, честно говоря, знакомят с классической музыкой гораздо больше, чем я ее вкусила в консерватории, потому что я очень любила джаз, эстрадную музыку. Устаешь от классики, это как бы твоя работа. Вот, поэтому сейчас для меня дети открывают совершенно другой мир, и я им очень благодарна за это.
И они пришли к этому к интересу к классической музыке как-то сами, без вашего участия даже?
Да, да, абсолютно. Ну, видимо, когда ты растешь в такой семье, это неизбежно происходит. Как бы дети учат друг друга великолепно, и родителю только чуть-чуть надо направлять, и все. Вот, так что здесь вот такая история.
А как складывался ваш путь к вере? Потому что вообще вот вы сказали, что музыка – это духовное делание, но можно ведь посмотреть на музыку и как на такую душевную стихию, да? Там тоже есть свои какие-то страсти, свои... Ну, то есть можно увлечься, в принципе, разным в музыке. Можно, конечно, и духовную ниточку вот эту тянуть, а можно, ну, в принципе, там... не знаю, увлекаться вот каким-то кипением там страстей, да? Ну, если можно так сказать. И я помню, что вот в одном из интервью вы говорили о том, что как раз для вас на каком-то этапе вашей жизни был, встал выбор, все-таки музыка или, ну, как бы музыка или духовная жизнь, да? То есть может прозвучать странно, но, наверное, такой выбор действительно возможен. То есть этот вопрос, во всяком случае, может родиться в какой-то момент.
Безусловно, этот вопрос очень жестко стоял для меня, потому что музыка забирает колоссальное количество времени. Это становится рано или поздно твоим кумиром, идолом и так далее. Все, естественно, мне этого в какой-то момент уже не захотелось. Я как бы предчувствовала, так складывались обстоятельства, когда я предчувствовала, что мой путь немножко в другую сторону, и вообще потом вообще в другую сторону. И только прожив свою миссионерскую жизнь определенную, да, я вернулась на тропу музыки в том числе, но совершенно в ином состоянии, в другом осмыслении, и музыка сейчас для меня вот именно с другого ракурса видна. Вот, поэтому да, да.
А как вы почувствовали, что ваш путь в другую сторону?
Ну, наверное,
это же такая не самая очевидная вещь совершенно.
Это некоторые мистические вещи, наверное. Бог все-таки себя проявляет, очевидно, в жизни христианина, да. Вот. И когда это однажды случилось, встреча с Богом, которая однажды случилась в моей жизни, да, потом ты, ну, чувствуешь, знаете, как дуновение ветерка. То есть ты предчувствуешь, куда.
Глаз хладу тонко.
Да. И то есть, если ты пошел резко не туда, то ты это осознаешь. Понимаешь, есть какие-то вещи, которые подтверждают. Ну и, соответственно, молитва, да, разговор с Богом. Вот. И это помогало мне все время находить курс и радоваться тому, что я напала на след, скажем так.
А как вы стали матушкой?
Вы знаете, я с 17-16 лет предчувствовала, что я должна ей быть, потому что мне есть чем там заняться, скажем
так.
Это
очень интересно.
Да, то есть... Когда я росла на приходе, я знала, что у меня должно быть некое служение, и я должна уметь все. То есть я звонила в колокола, читала, пела, таскала посвечник по там, амвону, читала апостола, меня настоятель благословлял так в щелочку от двери. Вот, там, держала плат, ездила с ним на требы и знала, и понимала, что я должна всю эту кухню очень хорошо знать. Вот, поэтому по какой-то причине, потому что там что-то мне предстоит. Вот это предчувствие, оно всегда было. И когда уже я познакомилась со своим будущим мужем, и его достаточно долго не рукополагали, ну, как в подвешенном состоянии, я говорю, слушай, ты точно будешь священником, потому что я знаю, что я...
Буду матушкой.
Буду матушкой, да, поэтому у меня вопросов нет, я этому не удивляюсь. Это был такой вот у меня заданный курс, да.
Удивительно. А в чем вы видели задачу для себя? Вот тогда, в 16 лет.
Для меня очень важен был человек. Человек — это вселенная, да, это творение Божие, это церковь, можно сказать, в одном человеке. Поэтому для меня были очень дорогие люди, которые приходили с доверием в церковь. И когда я видела, что они получают там травму, мне очень хотелось быть, знаете, как в роддоме. Принятие рода, что называется, бережно и аккуратно, да. Вот, поэтому, вот, собственно, для меня это было самой главной задачей в церкви — показать, что церковь — это любовь, это принятие человека таким, какой он есть. Вот, максимально транслировать замысел Божий о человеке, а не замысел человеков о человеке в неком внутреннем сообществе, там, любителей, там, трапезы или, там, распределения подсвечников, там, я не знаю, ну, группок много, да? То есть представить человеку церковь...
Любителей трапез.
Да. Церковь представить не как клуб по развлечениям и времяпрепровождению на определенную тему, а всё-таки церковь как совершенно нечто иное, да? Территория любви Бога и человека.
Ну, это, конечно, такая... задача, которая... То есть сразу много подводных камней там, да, на них начинаешь натыкаться, потому что сразу какое-то самочиние может возникнуть, да, то есть, ну, если человек, приходя в церковь, получает травму, то он же получает ее, видимо, потому что, ну, как-то так устроено в этом храме, да, что вот человека встречают, ну, как-то не так, да, там, может быть, в этом есть и доля вины, там, даже и настоятеля, да, иногда. И как только ты начинаешь как-то все это вот организовывать как-то иначе пытаться, то, ну, возможны конфликты, да, вот у вас...
С церковными бабушками, например.
Ну, например, или...
Ишь, пришла молодая, тут сейчас будет свои порядки устраивать.
Да-да-да, вот у вас, вам, наверное, тоже не удалось обойтись, да, без этих подводных камней?
У меня уникальный опыт, на самом деле, я сама его осмыслить не могу, а когда я училась там в музыкальном училище и ходила на клирос, ну, мне как бы хиппи, они мне очень были симпатичны, поэтому я была вся такая в железе, и слушала тяжелую музыку, и одевалась ответственно. И когда я приходила на клирос к бабушкам, они из меня пылинки сдували. И говорю: деточка, как мы рады, что ты у нас, и учили меня всему, чему можно. При том, что они были совершенными церберами для тех, кто заходит в этот храм как-то там не в той одежде или еще как-то. Вот меня это почему-то никогда не касалось. Больше того, у меня предки старообрядцы, казаки-старообрядцы. И когда я приходила в таком же виде к старообрядцам, к беспоповцам, помню, мы зашли в начале 90-х на Преображенку. Как они были рады. Они сказали: деточка, будь с нами, мы тебе подарим все наши старинные книги. Ты такая вот... Это необъяснимо, почему так. То есть ты транслируешь своим внешним видом одно, а тебя видят совершенно по-другому. Может быть, это на каком-то генетическом уровне. Но мне всегда было комфортно вообще в любом виде в храме. И я знаю, вот мне повезло, у меня было принятие вот такое вот необъяснимое. Вот так. Так что нет, конфликтов не было.
А вот этот вот путь жены священника такой непростой. Вам сложно было становиться ею, матушкой, в полном смысле этого слова?
Конечно, самое драгоценное для нас, да, вот формула любви, это внимание, умноженное на время. У мужа времени нет, да,
да, соответственно. Вот это вот больной вопрос прям,
он
да,
снимает
для женщин?
Кольцо, да, кладет на престол и до свидания.
Церковь вот. На первом месте, как бы.
Да, и в итоге ты как бы занимаешься воспитанием детей, и как женщина получить что-то, да, мужские от мужа, да, на это, наверное, не приходится рассчитывать, как бы на это надо забить, грубо говоря.
Долго, много лет ушло на забивание?
Да. Но оно, в общем, и до сих пор так и есть. И здесь, конечно, проблема. У меня трое сыновей и дочь. Вот трое сыновей, чтобы они состоялись как мужчины, мне приходится с ними быть бок о бок, ходить с ними в походы.
Вот это момент, кстати. Да. Это момент. То есть вам все равно частично приходится быть для них папой.
Да, я хожу с ними в походы, там, занимаюсь военной подготовкой рядом, как бы находясь и проходя вместе с ними все то же самое.
Насколько это полезно для них? Мама, 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 папа.
И я поняла одну вещь. Вот последний раз, когда мы ходили в поход, это было в пургу, метель, мы одолевали определенные горы. Мы
Вы
обычно в горы
ходим.
Вот. И я поняла такую вещь. Женщина при всем желании никак не сможет быть отцом. Почему? Потому что мать, она призвана сохранить жизнь ребенка до 5-6 лет, чтобы он... Да, не сунул там куда-то руки, сохранился. Дальше передается, он должен передаваться отцу, потому что у матери слишком сильный инстинкт. Он не дает ребенку познавать, рисковать. Она препятствие уже для него становится в этом познавании мира. А у мужчин совершенно другое, это, кстати, отношение, и мужчины позволяют. Они позволяют ребенку рисковать, да, они рядом. То есть совершенно другая психология. И я поняла, что я торможу своих сыновей в определенном моменте. Там, где действительно риск, я должна позволить мужать, я их торможу. И я сделала вывод, что мужчина должен очень активное участие принимать в воспитании ребенка, и в том числе дочери, между прочим. Потому что, да, он воспитывает ее, он показывает ей свою мужскую психологию, чтобы потом она могла строить отношения, да, со своим будущим мужем. И понимать особенности, и не думать, что это не черты характера плохие, которые мне не нравятся, как женщине. Это особенность мужского характера, другая природа просто. Ее надо понять, принять, и как бы с ней жить, и к ней приспособиться. Вот, это очень важный момент. И он как раз черпается из общения девочки с дедушкой и с папой, что я в полной мере получила, и чего я рада и счастлива.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Анна Джурас, жена священника, преподаватель Сретенской духовной семинарии, катехизатор храма Успения Божией Матери в Чижах. У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Вы знаете, вот, Анна, я смотрю на вас, и мне так хочется задать вам разного рода вопросы. Я понимаю, что время у нас ограничено. И вы настолько интересный человек, вы мать прекрасная, вы замечательный катехизатор, мы уже навели свои справки. Вы действительно очень теплый человек. Мне очень жалко, что наши радиослушатели, они как бы не могут находиться с нами в студии, но надеюсь, что слушают и чувствуют это через звук из радиоприемника. И знаете, вот откуда берется тепло? откуда берется ресурс у женщины, которая не видит мужа, у которой три мальчика, а мальчики – это, как мы знаем, очень такие энергопотребляющие товарищи. Ну, что скрывать? Что скрывать, так и есть. И еще девочка четвертая. При этом вы занимаетесь катехизаторской работой, при этом ваши дети каким-то образом не потеряли интерес к музыке. Я тоже имею музыкальное образование, но для моих детей пойти в музыкальную школу – это какое-то наказание. Поэтому для меня вот это вот все очень важно. Получается, что вы их вдохновляете. Получается, что вы даете им свой ресурс. И получается, что вы некая труба. С одной стороны, идет Божья такая сила и энергия, с другой стороны, выхлоп. И вот эта вот труба, она не прекращается. Идет непрекращаемое поступление Божьей помощи. Вот как это работает, матушка? Можно, конечно, психотерапевт, они бы, наверное, тут сказали, что вы здоровы психически, что наверняка у вас есть возможность восполнять свой ресурс, что у вас такой вот сильный организм, сильное мироустроение. Но нам-то немощным тоже хочется такими быть. Как это работает?
На самом деле этот опыт, наверное, дорогого стоит, потому что я пережила очень тяжелую депрессию. Такие...
Это очень важно
тогда
сейчас.
Тогда надо было пить транквилизаторы. И это было дно для меня. 2-3 года. Это было очень тяжело. И, ну, депрессия, что ты не хочешь жить, ты не понимаешь, что дальше. И ты думаешь про себя, как ты, верующий человек, имеющий свой опыт встречи с Богом, сейчас находишься в таком кошмарном состоянии, что с тобой вообще? И ты понимаешь, что если ты не достигнешь дна, ты не оттолкнешься и не всплывешь наверх. Ты так и будешь болтаться где-то между, и жизнь, собственно, и... То есть нужен стресс. Должна быть какая-то перетряска всего. И вот у меня была как раз перетряска всех своих ценностей. Я очень многое пересмотрела. Это, кстати, было к 33 годам. Видимо, это какой-то очень интересный духовный этап в жизни человека. Вот. И вот такой мощный стресс, такое дно позволило мне оттолкнуться и найти ресурс, чтобы выжить. Этот ресурс оказался настолько мощным, что ты уже не выжил, а уже живешь. А потом уже ты не просто живешь, ты живешь счастливо, вкушая эту жизнь поминутно и наслаждаясь ею.
Искушен быв, может, и искушаемым помощи, как мы слышим на молебне, да?
Да, этот
цитату
опыт
из апостола. Да.
Безусловно, этот опыт ценный, поэтому мне интересно было прожить и узнать психологию разного контингента людей, чтобы не только им помочь, но и понимать их. То есть, да, любовь — это же принятие, а принятие — это понимание того, что происходит с человеком, умение поставить себя на его место. Поэтому мне интересно было участвовать и там в каких-нибудь там курсах разведки, чтобы видеть глаза мужчин, которые находятся там в стрессе, и принимать с ними участие, на себе почувствовать, как это. Или там, допустим, мы занимались этнографией, мы ездили в разные экспедиции и беседовали с местными жителями в горах, когда люди уже, ну, вот, собирали ценные материалы. Вот, увидеть вот этих людей, кто такой местный житель какого-нибудь башкирского аула, вот в Башке, в горах Башкирии. Ну, в общем, самых разных людей, попробовать на себе это, и вот понять, принять, почувствовать человека, да, насладиться его красотой, которая у него внутри, может быть, он ее сейчас сам не осознает, но ты его раскрыл, и он как цветок перед тобой, да, через определенные вопросы, которые ты ему задаешь. То есть вот это же прекрасно, это, наверное, лучшее, не знаю, я получаю от этого, я бы не сказала слово удовольствие, оно слишком примитивно.
Счастье.
Именно счастье. Да, то есть человек.
Видеть в человеке образ Божий, да?
Безусловно.
Фактически.
Да, да.
Но это уже вы делаете как катехизатор, да? Или вы раньше еще этим начали заниматься?
У меня была к этому, наверное, склонность, потому что мой отец, он реаниматолог, и мы очень много с ним беседовали на духовные темы, когда я была подростком. И в какой-то момент он сказал: ты знаешь, я чувствую, что тебе надо поступить в какое-то духовное учебное заведение. Я говорю: слушай, но еще женщины тогда не учились в духовных учебных заведениях. Он говорит: ну вот тебе, это твоя стезя, тебе надо где-то вот это найти. И как раз по СТГУ появилась, да, тогда еще институт Свято-Тихоновский. Вот, и, безусловно, я почувствовала, что мне туда дорога. Вот, поэтому... Это постепенно рождалось, то есть, видимо, к этому была моя какая-то предрасположенность, раз так родители к этому отнеслись.
Вот вы занимаетесь катехизацией, это можно делать очень по-разному, да, можно гнаться за количеством людей, там, ну, всегда приятно, когда приходит огромная там группа людей, но это не позволяет часто как раз поговорить с человеком, ну, на какой-то такой достаточной глубине, как раз чтобы, как вы говорите, этот человек раскрылся, как цветок. И такая возможность вот как раз поговорить с человеком достаточно глубоко, да, она, наверное, возникает, ну, в тех местах, где, вообще говоря, разговор трудный, да, там вот я знаю, что вы, например, встречались довольно одно время, по крайней мере, может быть, и сейчас, довольно активно с заключенными. Те же самые разведчики, да, которых вот готовили к этой службе, и вы с ними занимались, тоже, наверное, это ситуация, в которой, ну, есть условия для того, чтобы с человеком поговорить вот как-то так серьезно и глубоко. Вот, может быть, вы могли бы, ну, не знаю, рассказать какой-то вот, ну, опыт общения с кем-то, который для вас оказался особенно значимым, там, особенно по каким-то причинам, таким, не хочется сказать результативным, да, но вот каким-то важным.
Ну, я какое-то время работала в синодальном отделе газеты «Мир всем» и занималась журналистикой, писала туда статьи. И мне приходилось бывать в разных колониях, в частности, в колонии строгого режима, там же на Урале.
Их там довольно много.
Да, да. Вот, и... Да, были встречи. Однажды у меня был такой странный момент. Я пришла в колонию строгого режима, там же все строго, тебе дают сопровождающий офицер. Вот, и меня проводят в храм. И я вижу, в храме совершенно интеллигентнейший человек. Прекрасный такой. Все замечательно, заключенный. Думаю, боже, какой он интеллигентный, какой он умный. Он там, по-моему, расписывал даже что-то в этом храме. Он, значит, мне... Я смотрю, офицер очень суровый, мне все время как-то загораживает от него. Я, значит, думаю, что ж такое? За что же этот человек может сидеть там 20 лет? Как? Вот. Я, значит, с ним общаюсь, а кто-то из заключенных, там у меня были знакомые, соответственно, у меня там был родственник и был внук моей няни совершенно удивительно. Они там сидели, они ждали, когда я приду, они подготовились к этой встрече, настроили остальных. Вот. И я смотрю, они тоже как-то все время рядом пытаются меня от этого человека загородить. И потом, когда я брала интервью у одного из заключенных, опять же, присутствовал офицер, он какую-то минуту отвернулся, и я шепотом говорю, что такое, почему вы от меня все время загораживаете вот этого человека? Я говорю, да этот человек, он столько лет насиловал маленьких детей, что это не человек, мы его человеком не воспринимаем. И я помню, обомлела, я думаю, как с моей настроенностью как бы на человека в принципе, для меня это был шок. Вот, я подумала, господи, как-то... Как, насколько это было несомненно. Он питерец, он, по-моему, он художник. То есть такой вот петербуржец прекрасный в лучшем смысле этого слова, да? И вот так. Я подумала, как же я не разбираюсь, наверное, в психологии, я этого не чувствую. Потом был момент, когда один из заключенных мне звонил и исповедовался по телефону. А это же нельзя. Он за этого потом сидел в карцере. Естественно, потому что у них отбирают телефоны. Вот, он где-то работал там на кране, и у него была возможность исповедоваться. И он сказал, что свое преступление мы, говорит, совершили четко по фильму. Вот мы включили фильм, там было все этапы расписаны, как совершить такое. Мы, говорит, пацаны еще, и мы все это сделали. Там убили инкассатора там, и так далее, ограбили Сбербанк. Вот, то есть вот, пожалуйста, и человек на 14 лет с самой своей молодости, вот там. Да, на 14 лет загремел. Вот так вот совершается, собственно, преступление. И потом еще был у меня такой духовный опыт определенный, когда я стояла на службе вот в этой колонии строгого режима. Я стояла в конце у двери входящей. Передо мной были такие вот робы серые. И в какой-то момент я почувствовала каждого из них. что это сын чьей-то матери, что это ребенок, что это люди, получившие каждую свою травму в детстве, которая привела его потом к преступлению какому-то, да, что это люди, столько боли получившие в своей жизни, и нигде, как там, в тюрьме, я не видела такой отчаянной, сильной молитвы. Нигде, ни в одной общине я не ощущала такого мощного духовного подъема, связанного именно вот с каким-то стрессом, отчаянием, вот чем-то, и вот этот, как бы, такой посыл на небо. Вот, не зря же заключенным, да, передавали записки, чтобы они молились, это Владимирский тракт, да, когда прогоняли этих каторжников, передавали записки, чтобы они молились, потому что действительно совершенно иное состояние духовное у этих людей. Может быть, они выйдут потом и забудут, снова станут циничными и так далее, но вот на тот момент это совершенно потрясающий для меня был духовный опыт.
Вот один мой такой добрый знакомый режиссер Сергей Зарков, вот он тоже, он ездил тоже как раз, по-моему, по Южному Уралу, по колониям строгого режима, тоже рассказывал очень похожие вещи о том, что люди, которые иногда получают там пожизненные сроки, на них страшно смотреть, потому что ты видишь, что они уже святые на самом деле, но при этом их жизнь, она вот уже должна закончиться здесь, потому что то, что они сделали до этого, ну, оно не предполагает другого какого-то исхода в этой вот именно земной реальности. Так что то, что вы рассказываете, это отзывается. Дорогие друзья, это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Анна Джурас, жена священника, катехизатор храма Успения Пресвятой Богородицы в Чижах, преподаватель Сретенской духовной семинарии. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».